Программа «Точка».
Московское время 21:00, почти уже 6 минут. Добрый вечер. Вас приветствует Александр Плющев. Здесь же управляющий партнер компании «Нотамедиа» Сергей Селедько.
Добрый вечер.
И здесь же Григорий Бухнов, директор по распространению технологий Яндекс. Добрый вечер.
Привет.
Я так быстро говорю, потому что тем у нас сегодня дофига. И мы еще половину выкинули. Действительно, под конец года как-то много и хотим обсудить побольше. Ну, начнем с вашего позволения, с того, что я скажу, что нас смотреть надо не просто в Ютьюбе, а на канале «Эхо общества». Вот. Также можно в Яндекс.Эфире, конечно, там раз в 3 недели в чат кто-нибудь пишет.
Ты, вот. Ты отвечаешь там?
Можно посмотреть. Я не знаю, как туда написать. Я вижу, что пишут, но я не умею писать.
Окей, хорошо. Я тоже не пишу, так что это кто-то не из нас.
Да, нет, мы туда пока не пишем.
Я вообще-то не заходил ни разу.
А зря. Надо все, так сказать, источники.
Я исправлюсь.
Но мы попробуем. В наступившем году берем на себя повышенное обязательство.
То есть каждый из вас напишет, и аудитория чата утроится.
Вот. Может быть, даже учетверится. Короче говоря, смотреть на канале «Эхо общества», ну, а слушать на «Эхе Москвы» и также в Яндекс.Эфире можно делать это и другое. Короче, у нас есть Рамблер, который прямо задал сериал целый большой.
Задал жару.
Ну, вот. Знаешь, у меня же активная социальная жизнь, в том смысле, что у меня много всяких аккаунтов в социальных сетях, и самый популярный мой твит последних нескольких недель, это я запостил ссылку на прекрасный клип «The Roof is on Fire», помнишь, да? «Bloodhound Gang». Есть такая прекрасная песня.
Я на слух наверняка вспомнил.
Ну, окей, я тебе потом покажу. Нет. Там песня о том, что крыша горит, ну и черт с ней, как бы пусть горит. И подписала сверху корпоратив в юротделе Рамблера. Мне кажется, такого количества звездочек, сердечек, лайков, реплаев и всего такого я не получал давно. Ну, потому что реально, мне кажется, что у как бы это сказать, у подающей в суд машинки Рамблера что-то сломалось. Потому что, с одной стороны, они собрали такие... Вы, если вы помните, мы в прошлые выходные обсуждали, что Рамблер подал в суд на компанию Nginx. Даже не в суд, а в полицию обратился. И вся общественность вознегодовала настолько, что был собран срочный совет директоров компании Рамблер, на который было решено отозвать иск, то есть прекратить преследование в рамках уголовного дела. Тонкость здесь заключается в том, что... Ну, с одной стороны, это хорошо, да? Uh-huh. Если хорошо, смотрите, Рамблер одумался. А тонкость заключается в том, что... Я не помню, какая это статья? 147, часть 2, да? Какая это была уголовная статья? Короче, по этой уголовной статье нельзя просто вообще как по любому другому.
Нет, нельзя, конечно.
Просто нельзя прекратить дело.
Это как там, категория месте. Публичного обвинения. Я за это время
это
уже столько наслышался
от
юристов. Вот.
То есть просто прекратить дело нельзя. То есть даже если сейчас...
Если ты забираешь заявление, то
ничего не происходит. Важно, да? Да, то есть дальше уже государство против гражданина.
Да. Ну, следствие можно закрыть, а может не закрыть. Нет,
причем как само решит, так как захочет, так и решит. Ну, то есть там есть прокуратура, которая может как-то повлиять на это дело, есть следователи, которые могут как-то повлиять на это дело. Но в среднем от того, что Рамблер в кавычках одумался, ничего глобально пока не меняется. Нужно понимать, что люди по-прежнему находятся в качестве свидетелей в рамках уголовного дела. Мы не знаем, что происходит с этим уголовным делом сейчас, но вроде бы оно не прекращено. В общем, короче, история по-прежнему крайне неприятная. Но почему я говорю, что крышу-то сорвало? Потому что вдобавок к этому появилась информация еще про 2 больших иска. Один из них против компании Twitch. Компания Twitch – это, наверное, самый популярный в интернете сервис видеостриминга. Это где люди, например, играют в игры и позволяют всем остальным посмотреть, как вы играете. Или где люди записывают телерадио-шоу и одновременно позволяют посмотреть в прямом эфире, как это происходит, ну и так далее. Ну, такой просто классический сервис видеостриминга.
Ведут разные стримы там,
да. Снайки там тоже ведут.
Да. И это самый, наверное, популярный сервис видеостриминга, но если отставить в сторону взрослые, так сказать, категории. Так вот, Рамблер заявил, что эти негодяи из Твича незаконно транслировали, по-моему, это были футбольные трансляции, если я правильно помню.
Английская премьер-лига.
Да, на которые, собственно, права на трансляцию принадлежат Рамблер Групп. При этом Вот какой момент тут есть. Нужно понимать, что, во-первых, это пользовательские трансляции, то есть кто-то из пользователей каким-то образом, видимо, транслировал. Эти трансляции были быстро прекращены задолго до этого возбуждения этого дела. Ну и так далее.
До иска, ты имеешь
в виду? До подачи иска, конечно.
Там дело не возбуждено было.
Да, да. И вроде бы, в конце концов, решили, что возбуждать его и не будут.
Нет, там и не должны были возбуждать, это гражданский иск в суд. Да. Вот. И много обсуждалось вообще все Twitch, значит, причем на Матч ТВ никто не обращал внимания.
Да, Мосгорсуд.
Значит, аналогичный иск был в Матч ТВ, но к Матч ТВ, но вдруг, как в сказке, скрипнула дверь, и во вторник, если мне не изменяет память, то есть там прошло-то буквально всего там сутки-двое буквально, было сообщение о том, что иск отозван. Twitch сказал, иск отозван. И Рамблер потом подтвердил. Иск отозвали без выплаты компенсации. То есть, что это было вообще? Иск на 180 миллиардов рублей, много шума, из ничего, все, и иск отозван.
А правда, что этот иск был подан 26 августа в Мосгорсуд?
Да. Он не свежий.
Это,
да,
это он правда. Не свежий. Совсем, ну, не свежий, просто сейчас... К вопросу о корпоративе в юроделе Рамблера, это история как бы...
А там все к Новому году аккумулировало.
Да. Смотрите.
Всплывало, так сказать.
Там есть третья история про афишу. Но смотрите, это три разных юрлица подавали. В три разных места. Поэтому у меня что-то вот есть сомнение, что это какая-то...
А это еще лучше,
целенаправленность. То есть первая история с полицией, это компания Linwood Investments, которая почему-то задолго до вот этой сделки со Сбергом, да, получила права на требования от имени Рамблер.
Юрий Латынин уже вторую неделю подряд говорит, что был вывод активов такой. Перед продажей Рамблера.
Я слушал Латынину, не берусь ее комментировать, где где Латынина, но это первая история. То есть это вообще имело ли это отношение именно к Рамблеру, да, и откуда они узнали об этом иске, и было ли это санкционировано или нет, и почему вот такое возмущение, и кто там из топ-менеджеров, что получил под Новый год, это отдельный вопрос. Причем эта история еще августовская, а договорились они 17 декабря без выплаты компенсации.
Нет, подожди, они подали иск. Знаешь, вот между тем, как ты подал иск, как его приняли к рассмотрению, как об этом стало публично известно, может пройти довольно много времени. Я так понимаю, что Twitch узнала одновременно со всеми из сообщений прессы, скорее всего.
Сомневаюсь. Нельзя подать в суд, да, не имея предварительных каких-то попыток урегулирования с компанией.
Не, ну как? Подожди, а ты что, не знаешь, как обычно, например, Роскомнадзор, условно говоря, у него просто большой опыт в этом деле, шлет на русском языке в компанию условный Twitch, или неважно там Zella, вот требования срочно там,
но мы принимаем участие в каких-то процессах арбитражных, и там с этим все довольно строго, то есть должен сначала сформулировать претензию компании до того, как ты подашь в суд, во-вторых, ты должен копию искового заявления послать в компанию, то есть там вряд ли это они узнали в декабре об иске, который был подан в августе. Не исключено, что они договорились в декабре, потому окончательно, просто чтобы не попадать второй раз под вот этот каток общественного недовольства.
Вот. Ну, просто странно, что это не утекло до того со стороны
Просто
Twitch.
Никого, наверное, никого не интересовало. Да,
я думаю, что эта тема вообще глобально никого не интересовала, потому что вообще такие истории, они нередкие, но просто это все всплыло на волне Rambler и Nginx. И аккуратно затесалось между историей Rambler и Nginx и Rambler Афиша. Да. Что такое Rambler Афиша? Это еще одно...
истории становились все смехотворнее и смехотворнее.
ООО компания Афиша.
А у меня, подожди, сейчас. У меня впечатление, я просто общий вывод до этой истории скажу, что на самом деле все это какие-то разрозненные осколки одной истории. Продажи Рамблера. Что внутри какие-то есть движения не согласные или потерявшие на этом, или же какие-то, значит, обиженные люди. Вот. И теперь вот эти обиженные люди всплывают наружу со своими историями.
Вот это ровно ровно моя была мысль. То есть не то, что это какая-то спланированная, спланированный разбушевавшийся рамблер, который под конец года решил, похоже, да. решил всем Кузькину мать показать, а скорее всего действительно какие-то там внутри турбулентные движения, которые сейчас вот на волне вот этой вопиющей истории с Nginx, да, как бы сейчас стали известны.
Да, я просто обязательно пришлю вам эту прекрасную крышу, прекрасную песню про то, как крыша горит.
Я помню песню.
Да, песня чудесная совершенно, потому что она не об этом, а как раз о том, что как бы люди просто живут, а вокруг крыша горит. Вот у них такая же история. Про афишу вот что произошло. Компания, которая называется «Компания Афиша», ну, как вы понимаете, это, в общем, часть Rambler Group и часть сделки со Сбером, потребовали запретить МТСу и Яндексу использовать слово «афиша» в названии сервисов.
Да, Яндекс.Афиша,
МТС. Яндекс.Афиша.ру, и у МТС есть сервис, который назывался МТС-Афиша.
Я правильно понимаю, что и Яндекс.Афиша, и МТС.Афиша это тоже зарегистрированные торговые марки, так же, как и Афиша зарегистрирована торговая марка, принадлежащая Яндексу.
Я, честно сказать, я не знаю, но было бы странно, если бы нет.
Да.
Если то есть, не смотрел то
есть три зарегистрированных товарных знака. Афиша, которая принадлежит компании, которая входит в Rambler Group. Есть Яндекс.Афиша, которая принадлежит Рамблеру, и МТС.Афиша, которая принадлежит МТС.
Ну, все так. Просто тут нужно понимать, как это происходит. Слово Яндекс в этом смысле, это в каком-то смысле фамилия, или там МТС в каком-то смысле фамилия. А вот это слово Афиша, оно довольно смешное.
Это отчество.
Это даже не отчество. Это вот как бы... Представьте себе, что Саша Плющев внезапно решил бы запретить всем с именем Саша именовать себя именем Саша на радио.
Ну, кстати, неплохо было.
По-моему, это классно.
В мире торговых марок оно так и происходит обычно. То есть то, что для нас здесь шутка, у них это реальность.
Собственно говоря, вот
здесь хотя бы Apple.
С Apple все тоже забавно, безусловно. Apple много раз судился с разными другими компаниями на эту тему.
Известная история с Beatles, насколько
я помню. Да. Но в данном конкретном случае, конечно, это очень грустная история, потому что я точно помню, что Роспатент эту историю уже прокатил. В пятницу было объявлено, что это бред какой-то, действительно. Слово «афиша» — это просто слово русского языка. Его,
да, общепотребительное.
Да, общепотребительное слово русского языка. Его совершенно очевидно нельзя использовать в качестве запрещенного, ну, как стоп. Нельзя его внести в стоп-лист использования в других брендах, потому что это часть обычного русского языка. Так же, как, кстати, никто вам не мешает в России выпустить телефон с названием «Яблоко», я прямо в этом уверен.
Ну, может быть, да. А Apple?
А Apple, я думаю, что это будет сложно уже.
Вот.
Это слово другого языка, понимаешь?
В чем проблема? Это такая же, как мне кажется, как история, как Яндекс.Еда. Ну, со словом «еда». То есть, если Mail.ru еда будет, то вряд ли Яндекс сможет ответить.
У Яндекса вообще дурацкая привычка называть сервисы Яндекс и дальше какое-то общее слово. Яндекс.Такси,
ну, да.
Яндекс.Маркет, Яндекс.Еда. Угу. Ну, то есть, я не знаю, конечно. Вот Яндекс.Авто у нас еще есть.
Да.
Яндекс.Навигатор. Давайте просто слова запретим, в конце концов.
Тем не менее,
привязанная к Рамблеру.
Она интересная на самом деле, потому что можно ожидать чего угодно от вот этой, как называется, палата по патентным спорам. Да?
Да, вроде бы там уже ответили, если я правильно помню.
Роспатент, да.
Да, что...
Что уже все, да?
Да, вроде бы это все закончилось уже в пятницу, потому что в пятницу должно было быть рассмотрение, и сервис Яндекс.Афиша по-прежнему существует. Значит, все в порядке, все закончилось хорошо. При этом, ну, конечно, это смешная история. Есть ведь обратный пример. Давайте тогда зарегистрируем срочно торговую марку «Касса» и запретим Рамблеру использовать «Рамблер Касса».
У вас тоже есть, кстати.
У нас тоже есть, безусловно. Сейчас мы пойдем срочно зарегистрируем. Какая мысль хорошая, видишь?
Да, неплохо.
То есть, вообще просто все эти споры вокруг одного конкретного слова в названии, слова, в смысле, не сложного придуманного слова, а слова из общего лексикона в названии, они ведутся во всем мире, и во всем мире заканчиваются вот так вот предсказуемо плохо.
Но при этом все-таки зарегистрировали же торговую марку «Афиша». Ну вот.
Это давно было.
Давно было, но зарегистрировали.
Давно было. И хорошо, и Яндекс.Афиша тоже зарегистрировали.
Да, но Яндекс.Афиша это Яндекс.Афиша, а здесь просто Афиша. То есть,
тебе нельзя работать под торговой маркой Афиша.
В определенных сегментах, да.
А под Яндекс.Афиша можно?
Вот вопрос.
Он зарегистрирован в том же сегменте.
Это все, посмотрим. Ну, нет, если уже ответили, так ответили.
Вроде бы все, все ну, ответили, все, все закончилось хорошо, но повторюсь еще раз. Здесь, конечно, глядя здравым, как сказать, здравым взглядом, используя здравый смысл, кажется, что ответ очевиден. Но законотворчество и вообще законодательные всякие штуки работают немножко иначе. И может оказаться, что, что и нельзя было бы. Ну, в общем, пока
можно,
все закончилось
можно
хорошо.
Можно еще вот к теме с Nginx?
Давай.
Правильно я все-таки понял, что там конфликты не исчерпан?
Нет.
То есть они все-таки, Рамблер считает, что права нарушены, и все-таки в арбитраже это дело будет продолжаться.
Там... Мы не знаем пока. Они не подавали никак нового иска. Да.
Там было одновременно заявлено две вещи. Я слышал оба заявления, оба от Рамблера. Одно, то, что мы будем продолжать в
арбитраже. Будем
это арбитраже. Одна вещь. А вторая вещь, что вот прямо они повторили Гришу, мы там за открытое ПО, мы всеми силами, то все 5-10. То есть как эти две вещи могут сосуществовать? Ну, опять же, это...
А я же сказал, корпоратив. Да. Я другого объяснения придумать не могу.
Показывает, ну, ты вот такой, а мне показывает то, что там просто очень много обнесенных людей, обделенных во время продажи. Когда то ли из менеджмента, то ли из владельца, то ли черная из кого. Вот. И сейчас они все как червяки лезут наружу. Мы еще увидим вот это вот, знаешь, это грибной дождик этот еще будет.
Ты сейчас не хочу знать, что ты имел в виду по словам грибной, но в данном конкретном случае я, конечно, с латынью не согласен и уверен, что это прямо продуманное с самого начала действие, которое, в общем, во многом включено в оценку с общей стоимости Рамблера. Потому что иначе бы Рамблер 500 миллионов не стоил. Там
не 500, стоил 180.
Это за половину.
За
половину примерно. Нет, даже, короче, за тот пакет, который был у Мамута, он был меньше 50%. Весь целиком он стоил что-то в районе полумиллиарда долларов. И мне кажется, он столько не стоит в современных условиях.
Слушайте, давайте все-таки поговорим. Мы же сейчас с вами всего лишь в нескольких часах от, я так понимаю, уже федерального масштаба учений по отключению интернета, да? По, как это правильно сказать, по изоляции Рунета?
Учение по целостности, устойчивости функционирования и безопасности интернета, интернета вещей и различных сегментов сетей связи общего пользования.
Молодец. А теперь повтори без бумажки, можешь?
Нам хана.
Да ладно.
На самом деле, я не понимаю, что в данном случае под учениями имеется в виду. Предполагаю, что на самом деле, скорее всего, будет запущено просто новое оборудование и проверено его работоспособность.
Они просто кнопочку... Они же понакупили там кучу всякого в соответствии с вот этим законом о суверенном интернете, и сейчас просто дернут рубильник и посмотрят, что получится. Причем обещают, что они это сделают на каких-то выделенных сегментах, стендах и полигонах, и обычные пользователи учения не заметят. Конец цитаты.
Но я, кстати, надеюсь, что именно так и будет.
Если ты цитируешь, то ты посмотри на следующий абзац. Меня больше всего пугает он. К учениям привлекут Минсвязи, МВД, Минобороны, Минэнерго, ФСБ, Росгвардию, Ростелеком, Выпилком, МТС, Мегафон и лабораторию Касперского. И я даже не знаю,
тебя
какой
кто это... больше пугает, да,
Касперский? Вот кто вызывает там большой страх?
Ну, с Росгвардией там все понятно, как бы.
Да? Она будет охранять выходы, чтобы раньше времени не покинули дата-центр или где они там будут сидеть.
Ну, в общем, примерно так, я думаю.
Ситуационный.
Да, и отбирать стаканчики пластиковые. Нет, в смысле, я серьезно, я не очень понимаю, зачем все эти люди, как они могут проконтролировать то происходящее. Скорее всего, они привлечены для задачи наблюдения.
Угу.
Знаешь, как типичные охранники ЧОП.
Да, да, да.
Задача наблюдения. Здесь такая же история.
Ну, мало ли, что во время этого учения отвалится. Поэтому там все критические элементы, вдруг там, не знаю, что-нибудь взлетит куда-нибудь не то у Минобороны. Они, значит, соответственно, на стрёме стоят рядышком.
Есть много рассказов о том, как прошли эти учения на Урале. Я при этом, если честно, большой паники по этому поводу не видел, хотя рассказы о том, что какие-то сегменты падали, было, ну, они были такие.
Завтра любая вот штука там, кто у кого-то, значит, кончились деньги за интернет,
батарейка на телефоне
сел. Завтра все будет трактоваться именно через это.
Это так и есть. И это, на самом деле, одна из самых больших проблем. Дело в том, что вот это в одно время так в Штатах было в прошедшем году, особенно в начале года, когда любая проблема с чем угодно, с любым сервисом, тут же спихивалась на русских хакеров. Я боюсь, что тут точно то же самое. Любые проблемы с сервисом и все что угодно завтра будет списано на учение. И это ведь только учение. а потом эту систему запустят, и в любой момент все будет спихиваться на нее. Потому что, вот смотрите, помните, учение были, все падало. Вот сейчас то же самое происходит, просто какая-нибудь часть этой системы отвалилась. До банка деньги не дошли. Ну, система блокировок сломалась.
Только сейчас это то же самое, под Роскомнадзор валят, что ли?
Конечно, но просто сейчас это не настолько явно, потому что сейчас Роскомнадзор единственное, что делает, по большому счету, это мониторит исполнение блокировок. А здесь, по сути, эта система, включенная в непосредственно поток трафика. Она, к счастью, включена параллельно пока, а не последовательно. Но мы же знаем, что даже при параллельном соединении возможны разные интересные спецэффекты. В общем, я сильно опасаюсь вот за эти испытания. Мне кажется, что их нужно было проводить, тихо. Но боюсь, что в таком составе произвести их тихо было нельзя.
В общем, 2.5 часа до начала.
2.5 часа
до начала. Я не думаю, что они прям в полночь начнут.
Я надеюсь, что они начнут не в полночь, больше того, я надеюсь, что они начнут ночью, в 21, вот так же, следующего дня, в тот день, когда будет непосредственно учение. Если мы завтра потеряем связь, или если вы завтра не сможете найти это видео на YouTube, на канале Эхо Общества, то знаете, скорее сейчас. Всего, да.
Нет,
скорее
тогда всего, смотрите в Яндекс.Эфире, потому что он внутри, а не снаружи.
А ты думаешь, Яндекс.Эфир не с ним ничего не случится, да?
Не знаю.
Я тоже не знаю, честно.
Что будет в случае суверенного Рунета? Все перейдем на Яндекс.Эфир вместо Ютуба?
Я бы не хотел. Я бы не хотел, потому что у меня много довольно любимых видеоблогеров на Ютубе, и некоторая часть из них точно не пойдет на Яндекс.Эфир, потому что не могут выговорить слово Яндекс. Они вообще просто по-русски не особенно говорят. Эта история такая довольно грустная. Я надеюсь, что все пройдет хорошо, по большому счету. Хотя вот список участников меня действительно пугает.
Эта суверенизация Рунета так или иначе привела к подорожанию мобильной связи. Во всяком случае, именно с этим связывают. Я думал, кстати, будут больше на Яровую кивать, но нет. Там, видимо, уже этот эффект или еще не настал, или уже преодолен. А вот именно на суверенный Рунет кивают из-за подорожания мобильной связи сейчас в начинающемся году, который еще не начался, но тем не менее.
Не знаю. Во-первых, там же большую часть денег государство компенсирует. Так или иначе.
На Яровую. Но не на суверенную Рунет.
Суверенный как раз. Там, на Яровую.
Все наоборот. Там обещали поставить оборудование.
Вот эти коробочки, которые втыкаются параллельно пока, а не последовательно, их все-таки предоставляет государство. И поэтому здесь не очень... Мы говорим про Билайн, начнем с этого.
Да, отвечаю.
Потому что они заявили...
Сергей Василитько отвечает директор Вимпелкома, то есть Билайна, по работе с органами государственной власти Сергей Мальянов. Хотя большую часть расходов на закон о суверенном Рунете планирует взять на себя государство, то Мальянов говорит, что установка сервера для реализации закона обойдется компании в 500 миллионов, а государству еще в 1 миллиард. Вот откуда,
две трети.
Откуда берут деньги. Я думаю, что сюда заложено все, на самом деле. Яровая, и все, и еще желание чуть-чуть...
Еще инфляция, и новогодний бонус 2020 года.
17-18% повышение связи в среднем.
Слушайте, у меня два вопроса. Во-первых, вы правда будете обсуждать каждый повод для сотового оператора повысить... цены. По-честному, я не видел, чтобы они их понижали.
Вот.
Постойте.
Не, было, было,
подождите,
было,
подождите. Понижали. Они падали всю дорогу, эти тарифы.
Они падают как-то сами по себе, но каждый раз, когда их хоть немножко повышают...
Повышают они сами по мне.
Подождите, как можно что-то сами по себе упало?
В смысле, что на самом деле текущий твой тариф, конечно, не понижается в цене, но бывает такое...
Они вводят новые тарифы, которые дешевле,
да. Для конкуренции. И обратите внимание, что в данном конкретном случае речь идет о повышении на архивных тарифах. То есть на тех тарифах, на которых, например, было написано, что у тебя безлимитный трафик, и ты же реально в текущих условиях пользуешься им безлимитно. Вот как у тебя были там, 60 мегабит, которые можно запихнуть в текущий 3G. Вот так они, ты такими и пользуешься. Они хотят, чтобы ты платил больше. Это само по себе разумно. Что же касается расхода на оборудование, вы скажите, почему для вас это так важно? Неужели есть большая разница? Вы заплатите за это непосредственно из своего кармана, или на самом-то деле эти деньги будут покрыты из налогов, то есть вы заплатите за это просто через единую кормушку государства. Мне кажется,
ну,
что...
есть разница.
В общем, да.
Какая?
Соглашусь. Ну, потому что... Ну,
потому что налоги,
да,
они из очень разных источников формируются, а не только из НДФЛ.
Ну, это раз. А во-вторых, налоги твои-то не повышаются. Ты какие платил,
да,
такие платишь.
Такие будешь вот, платить, да.
Если бы налоги снижать...
А налоги у нас очень разнообразные, и доля НДФЛ там очень маленькая.
Да-да, я просто к тому, что, понимаешь, для меня это как выглядит? Рынок — это система такая, ну, типа, самобалансирующаяся, и когда в каком-то месте возникает необходимость в том, чтобы кто-то заплатил, кто-то все равно заплатит. И так как потребителем в этой ситуации являешься ты, в конечном итоге ты и заплатишь.
Ну, да, ну, мы же здесь обсуждаем не то, что они просто подняли цены, ну, мало ли кто на что поднимает цены, а в том, что они ссылаются на эффект от вот этого сильно ужесточившегося законодательства в сфере урегулирования интернета. Яровая, современный интернет, там и так далее.
Ну да, ну и...
Ну, у меня просто сомнение, что это основной аргумент.
Я думаю, что, конечно, нет. Я думаю, что Яровая в данном случае это хороший повод,
да,
для того, чтобы повысить
вот я про...
в конце года, наконец-то, доходы хоть немножечко, и тем самым компенсировать себе, я не знаю, там, отток пользователей. Я не знаю, что там происходит у Билайна, но это сейчас я так пальцем в небо тыкаю. Могу только предположить, что по непонятной мне причине большая часть моих знакомых с Билайна сбежали, при том, что, я сейчас уточню, при том, что
здесь,
у меня все есть три разных мобильных девайса с всеми тремя сотовыми операторами, все они работают одинаково плохо. Ну, или одинаково хорошо, как вам, в зависимости от уровня
вот
пессимизма.
Вот как раз подтверждение моих слов. Вот есть мнение Тимура Нигматуллина, инвестиционного менеджера, брокера открытия, который говорит, что повышение тарифов на 20% в разы превышает расходы на исполнение закона Яровой и прочие законодательные инициативы.
Ну, смотри, мне прислал сейчас наш слушатель, прямо сейчас, два скриншота. Один за 24 декабря 2018 года, другой от 3 декабря 2019. По первому тариф на все за 500 изменится с 500 рублей на 508, но он, это в прошлом году.
Да-да.
Значит, он на 8 рублей
подорожает. На
4%. Да, инфляция столько, 4%. А в этом году составит 600 рублей в месяц. То есть, ну, почти на 100 рублей 20%. 18% там где-то так и есть. Вот, собственно, вся история. Он, наверное, архивный, этот тариф, потому что они очень быстро становятся архивными все. Вот. Все за 500 плюс, я не знаю, сейчас есть линейки, нет.
Ну, он точно теперь не называется «Все за 500», ты же понимаешь.
Ну, да,
теперь
да.
Называется «Все за 600».
Наверное, да. «Все за 500», но стоит 600. Вот такого плана.
Да? Параллельно появился...
Да, я напомню. Давай. Только, что тебя зовут Григорий Бакунов, ты директор по распространению технологий Яндекс. Вдруг ты забыл. Вот здесь сидит Сергей Оселедько из Нота Медиа, я Александр Ключев. Это программа «Точка». Присоединяйтесь к нам на Яндекс эфире. Ну, а если вдруг что-то там не сложилось, то уж ладно, на YouTube-канал их общества.
И, а там, кроме этого, ты ничего не хочешь сказать? Там на Фейсбук ходите.
На Фейсбук иногда ходите.
У нас там просто есть группа на Фейсбуке. Она,
да, точка называется.
Да, называется «Точка», она периодически оживает, и мы там иногда обсуждаем, что же, собственно, мы хотим обсудить на следующей неделе. Может быть, заново начнем с Нового года это делать. Параллельно вместе с историей про повышение тарифов появилась еще одна причина для того, чтобы повысить тарифы. Депутат, господи, как его зовут? Я уже не очень помню, как
Борис
зовут.
Борис Чернышов.
Вот, прекрасно. Борис Чернышов предложил провести переучет сим-карт.
Вот не, он много чего предложил. Ну, то есть он хотел запустить федеральную программу агрегатор, чтобы гражданин мог по ННН увидеть все зарегистрированные на него сим-карты. И я, кстати, очень это приветствую.
Мне кажется, что вообще это все здравая инициатива.
Да.
Проблема в том, что это стоит прямо действительно конкретных денег. Это правда. Роскомнадзор на это деньги тратить не будет. И опять заплатит кто? Заплатим мы.
Да.
Но Роскомнадзор, он в твоей же собственной логике, которую ты продемонстрируешь в предыдущей теме, Роскомнадзор, даже если заплатит, то заплатит.
Да, я просто думаю, что в данном конкретном случае Роскомнадзор скажет, что мы тут жандармерия, органы исполнительной власти, вы нам деньги дайте, а мы там как-нибудь разберемся. Ну, то есть деньги все равно будут так или иначе получены. Да, на самом деле тема не такая глупая, как может показаться, потому что сейчас в большом количестве разных мест ты, ну, например, авторизуешься с помощью сим-карты, с помощью номера телефона. И, ну, действительно, бывают такие ситуации, когда не особенно родивые, например, работники салонов связи, они там все равно копируют твой паспорт на всякий случай. Они по этому же паспорту выдают еще из десяток сим-карт, например, ну и так далее. А еще вы знаете, наверное, да, что есть куча людей, которые продают сим-карты прямо у метро иногда.
Да, совершенно зарегистрирован без... на граждан Молдавии.
Да. Все ровно так.
У меня просто есть на гражданина Молдавии.
Ты бы перерегистрировал всю карту на себя уже, на всякий случай. И с этой точки зрения все выглядит не так уж и глупо. Ну, в смысле, действительно, зачем, знаешь, я тебе могу сказать. Давай. Мне кажется, что использование сим-карты в качестве замены, ну, скажем, авторизационного документа, например, там, не знаю, паспорта, в некоторых ситуациях в интернете, это не самая глупая идея.
Да.
И если государство сможет гарантировать, что сим-карты правда привязаны к гражданину, из этого можно сделать довольно неплохо. Например, ну, я напомню, в соседнем с нами государстве в Украине есть такой термин «банк ID», то есть идентификатор потребителя, который тоже привязан к номеру телефона. И это неплохая тема сама по себе. Ты много где сейчас можешь авторизоваться номером телефона, и будет подтверждено, что ну, как будет считаться, что ты это ты. Если ты этот... Если разорвать эту цепочку.
Про другое рассказываешь.
Нет, про то же самое.
Нет, главное... Ты про другое рассказываешь, потому что ты рассказываешь про то, что если бы мой основной номер был не на меня, а на гражданин Молдавии.
Нет, смотри, тут есть обратная сторона, если государство должно верить, что за этим номером карты в его базах данных действительно числится этот конкретный гражданин. Потому что если сейчас, например, мы договоримся, что можно, ну давайте что-то абстрактное, я не знаю, там брать короткий кредит от государства на 3000 рублей, по этому идентификатору мобильному, то есть по номеру телефона, ты завтра возьмешь 1 000 000 кредитов на граждан Молдавии и будешь просто счастлив неимоверно, потому что тебе не надо будет их отдавать. То есть есть много разных цепочек, в которых государство, и не обязательно государство, давай банки возьмем, хотели бы точно знать без личного присутствия, что человек с этим номером телефона это реально существующий человек, реальный гражданин, который действительно сейчас владеет этим телефоном.
Слушай, ну фигня. Вот абсолютно.
Ну, придумай другой способ. Я кроме сим-карты пока ничего не придумал.
Абсолютная фигня, которая, значит, делает симку как бы единственным уникальным идентификатором.
Придумай другой.
Это, слушай, но я без присутствия совершенно спокойно как бы регистрирую в страховой компании, или в каршеринге, или еще где-то.
В каршеринге ты без присутствия, безусловно, но это не быстрый процесс, не мгновенный. При регистрации в каршеринге ты фотографируешься со своими реальными документами. Ты фотографируешься со своими реальными документами, и там тоже, на самом деле, компания берет на себя некоторый риск, потому что она тебе верит на слово, что это действительно ты, и она проверяет какими-то способами, ну, как Яндекс, например, проверяет, что это не фотошоп.
Да.
А если фотошоп, то очень хороший.
Так.
Ну и так далее. Это все набор некоторых рисков. А здесь я говорю о другом, что есть государственно признанный способ идентификации. Что вот бывает, знаешь, места, в которых тебя просят паспорт показать, а есть места в интернете, в которых тебя просят авторизоваться через номер телефона, и этой авторизации достаточно...
Кредитка, у тебя банк уже все проверил, все твои документы. И
это
у тебя
правильно. Ты правильно говоришь сейчас. Но просто на самом деле проблема-то в том, что сделать из этого единую хорошо работающую систему, как бы для этого нужно навести порядок. Но, к сожалению, я почему считаю, что то, что сейчас вот идея с этой инвентаризацией сим-карт, она на самом деле глупая. Проблема в том, что для того, чтобы наладить эту систему, сначала нужно прекратить приток новых серых сим-карт. А с этим ведь ничего не прекращается.
Так этот вот товарищ депутат...
Не знаю, я вообще знаю безличные
сим-карты. Он именно это и предлагает. Он пишет, что нужно усилить противодействие криминальному обороту серых сим-карт, провести инвентаризацию и сделать еще сервис для граждан, чтобы граждане могли проверить. Не выдано...
Да все, гражданами надо прикрыться обязательно. Гражданам хорошо.
Да? То есть твой гражданин Молдавии может зайти и убедиться, что на него... У кого-то есть сим-карта.
Да.
Ну, ладно, не Молдавия, но какой-нибудь гражданин России.
А ты понимаешь, вот ты сейчас рассказываешь, а я сразу же моделирую, как это работает. На самом деле, это же не так работает. Это сервис, где ты авторизуешься одним своим номером телефона, можешь посмотреть все свои остальные сим-карты. То есть любой человек, который купил сим-карту, выписанную на этого молдаванина, может посмотреть на все сим-карты, выписанные на этого молдаванина.
Да.
Ну, я вот про это и говорю, что на самом деле эта система, как она сейчас, она просто ужасна. Есть обратный подход к решению этой проблемы. Это сказать, вообще вся история современная с сим-картами полный бред. Давайте отвяжем сим-карты от номеров телефонов и будем проверять как-то иначе.
Так.
Там можно придумать тоже миллион разных заходов. Например, у телефона есть, у каждого телефона есть уникальный идентификатор, имей, там, который прям однозначно может тебя идентифицировать, что это точно этот конкретный телефон.
А их планировать нельзя, да?
Телефон-то, да, нет. Но ты или не ты, это большой вопрос.
Да, а кто за этим телефоном?
Ну, так-то да, но, понимаешь, ну, такой же это вопрос тогда и с сим-картой, и такой же вопрос, если честно, с паспортом. Потому что в большинстве мест у тебя просят предъявить паспорт, не глядя, что ты это ты.
Да? Биометрия.
Ну, то есть какие-то способы там внутри придумать можно, связанные там, не знаю, с фотографией действительно человека. Но все равно тогда эту систему надо делать. И делать ее тогда надо с нуля, отказавшись от нынешней, уже введенной в практику авторизации через СМС. Потому что во многих местах в законодательстве уже прописано
СМС. Рано или поздно все равно придется это делать.
Возможно, возможно. И это тоже неплохое решение, но просто мне-то хотелось, чтобы хоть какое-то решение было. Решение с привязкой всех к их номеру телефона, мне кажется, несколько ближе, в смысле, легче реализуемо. Оно сильно грязнее, потому что одновременно оно сильно тебя... как бы сказать, сильно тебя деанонимизирует, оно тебя однозначно идентифицирует во всех, в избытке мест. Ну, то есть, короче, во многом это вопрос privacy. Но так как я не верю, что государство будет заниматься privacy каждого конкретного гражданина, ну, значит, остается вот этот вариант, что всех привяжут к номеру телефона, в конце концов.
Не знаю, я обожаю страны, где не надо привязываться, что карту можно купить анонимно в любом ларьке. Вот, и ты...
Я тебе даже больше скажу, номер можно получить, не имея сим-карты.
Или
есть виртуальные номера, на которые прекрасные смс-ки прекрасно приходят, звонки и все что угодно по всему миру, номера в совершенно разных странах, и никакая сим-карта вообще не нужна.
Да?
Никакая сим-карта вообще... Ну, на самом деле, это немного, немного таких стран сейчас. То есть, например, в Штатах, покупая сим-карту, ты почти всегда указываешь SSN, в смысле Social Security Number.
Я говорю, что номер телефона иметь в Штатах, тебе не обязательно иметь сим-карту.
Чтобы номер телефона... А, ну, это, да? Это правда, это так. Но сейчас, смотри, вот я недавно, например, воспользовался наличием у себя планшета с eSIM-ом внутри и попробовал всех сотовых операторов в Штатах, в смысле все три сотовых оператора в Штатах. Два из трех требуют указать SSN при регистрации eSIM-а.
Угу. Ну, с eSIM-ом, да, такая история.
Ну, по счастью, есть AT&T, у которого есть обходной маневр, где можно вообще, неважно, лишь бы ты деньги заплатил, и как бы тогда их все устраивает. Но это особенность конкретно американская. Кстати, про eSIM мы начали говорить. Если вы сейчас, у вас есть устройство с eSIM-ом от Apple, и вы ткнете в пункт «Добавить сим-карту», а там у вас есть, вы внезапно обнаружите, что там можно добавить несколько сим-карт, так называемые travel-карточки, которые позволяют вам создать eSIM и подключиться к нему, ну, не выходя из дома, даже... А, нет, в России, кажется, нельзя, да? Там у нас ничего не ловится.
В России нельзя.
Сходу. Так вот, одна из российских компаний при этом, это компания, как называется, MTXC.
MTX да? Connect.
Ну, вот, я просто помню, что MTX, они... MTX, да. MTX. MTX Connect. Это отличные ребята из России, которые внезапно смогли пробиться в этот же экран, теперь создавая новую eSIM-ку в устройствах Apple, тебе будет предлагать в том числе создать и eSIM этого оператора. Это, на самом деле, довольно прикольный оператор сам по себе. Это виртуальный оператор такой, который за очень разумные деньги предоставляет тебе трафик. В первую очередь они предоставляют трафик. По-моему, они только трафик предоставляют, если я правильно помню. То есть только интернет. По-моему, у них ни звонков, ни смс-ок нет. И, если честно, они мне и не нужны. Потому что я обычно, ну, собственно, на планшете его и ровно так и использую. И, ну, в этом смысле это прям ребят только поздравить можно. То есть первая русская такая компания, которая прям туда активно встала и теперь присутствует. Кстати, наверное, это интересный бизнес. Смотри, это же как выглядит. Теперь им даже рекламироваться не надо. Каждый человек, который тыкает добавить новую сим-карту, видит списки, а там их, по-моему, 3 или 4 компании сейчас всего. И нужную выбрал, и все. То есть каждый четвертый теперь будет попадать к ним.
Круто. Я пробовал их сервис, когда они делали совместный проект, по-моему, с Люфтганзой. И потому что у меня была карточка Люфтганзы или что-то еще такое, они давали там что-то бесплатно. Я пробовал их сервис. Но он оказался хорош, когда бесплатен. Вот. По деньгам они получались дорогие.
Но они все-таки в первую очередь для туристических тарифов.
Именно,
конечно,
я об этом, да.
Ну, в общем, я на самом деле ребят только поздравляю.
Я по-моему, все, ну, не все, но многие туристические перепробовал.
Самое главное в этой новости,
нет.
Самое главное в этой новости, что есть хорошие российские IT-компании.
Ну, Вот это совсем не новость.
Главное, чтобы не выяснилось, что их сотрудники в момент их основания работали в каком-нибудь Рамблере.
Это не новость.
Вот. А так, да. А так
не, они
приятно за...
Молодцы, но просто любая компания, которая выходит на... Российская, которая выходит на международный рынок, тем более на какой-нибудь там высококонкурентный, это круто. И вот, кстати, среди туристических симок, так называемых, русских очень много. Ну, это объясняется понятно чем, что нам просто это актуально. Вот. Но, тем не менее, очень много компаний либо с русским участием, либо просто российские.
Ну, ты знаешь, вот. Ну, я чем дальше, тем все меньше перестаю ими пользоваться. Сейчас вот эти вот тарифы...
Все больше перестаешь.
Все больше перестаю пользоваться, да, потому что все российские операторы, в принципе, сейчас для роуминга предлагают, ну, плюс-минус.
Если ты на день другой едешь. Ну, когда ты длительно едешь, ну, как все, да, уже, да. Уже
ну,
не
ну, так. Ну, когда так, тебе и эти симки не сильно выручают. Если ты едешь больше, чем на две недели, то самое простое это купить.
Эти симки хороши, слушай, эти симки хороши, знаешь, для чего? Для тех, кто использует интернет по образцу до где-то 2010 года. Мы сейчас уже избаловались, мы сейчас по-другому используем интернет. Он нужен нам практически безлимитно. Всегда. А вот то есть, вот когда мне пишут, я не, вот этого никак не могу. Это все равно, чтобы мне написали, знаешь, там типа, а я там читаю только газеты, и поэтому я никогда не таскаю тяжелые книги, допустим. Вот для меня это очень странно, когда человек пишет, а я использую интернет, мне только карты посмотреть, и поэтому мне Wi-Fi хватает. Человек приходит в кафе или куда-то, где есть Wi-Fi, в гостиницу, открывает там, да, загружает карту, смотрит да, туда-сюда, и все, дальше он остается без связи. Вот для меня уже этот вариант, например, неприемлем. Лет 10.
Вот. Но я последний раз вставлял туристическую сим-карту года полтора назад. А сейчас ты приезжаешь и просто включаешь или, опцию
или
в приложение.
Местного, своего... Если это не Франция, если это не Германия, да. Какие-то нормальные страны.
Но за ребят из МТС мы...
Нормально, конечно, вся Прибалтика нормальная. Абсолютно лучшая просто. Все там дешево и прекрасно. И так должно быть везде.
Ну, вот, к сожалению, в Америке не так, поэтому я там приезжаю, заново выпускаю eSIM какого-нибудь местного оператора. К вопросу об Америке.
А во сколько обходится, расскажи.
Последний раз это было $70 10 гигабайт, кажется так.
Это просто грабеж. Вот это натуральный 50, грабеж 50, конечно, прямо 50. На ровном месте. Да хоть 30. Все равно грабеж на ровном месте.
Ну, просто у них очень дорогой мобильный интернет. Да.
Исторически сложился, что скажи.
Да, конечно, конечно, конечно. Это все началось во времена войны Севера и Юга.
Вот, примерно тогда.
К вопросу об Америке и слежке. На New York Times вышла потрясающая статья. Она потрясающая не только по тексту, но и по тому, как она оформлена. Я не знаю, смотрел ли ты ее с мобильного. Она супер красивая с мобильного, знаете, там посмотрел.
Нет, ты знаешь,
полистай просто
лендинг
ее.
Они сделали прекрасный, да, но как бы...
Замечательно. Да.
Но суть от этого не поменялась.
Можно я покажу твой экран?
Конечно, там ничего нет.
Никакой privacy нет, ничего.
Там нет, никакой privacy нет. Речь в статье идет о том, что ребята из New York Times получили доступ к очень интересному датасету. Это датасет, содержащий 50 миллиардов, как они говорят, пинов, в смысле 50 миллиардов точек, 12
точки
миллионов...
Есть,
да. 12 миллионов разных людей, которые, собственно говоря, ну, это просто данные 12 миллионов американцев и о том, как они перемещаются по географии, по месту, где они живут, где они останавливаются и всякое такое. И, ну, ребята из New York Times на самом деле ужаснулись. Это выглядит реально так. Они внезапно осознали, что используя только данные геолокации, о вас можно узнать практически все.
Там еще интересно, откуда эти данные взялись. То есть это не какие-то камеры наблюдения.
Нет,
это не какие-то данные операторов даже. То есть, насколько я понял, это компания-агрегатор, которая покупает эти данные у очень разнообразного количества поставщиков. У телекома, у других разработчиков.
Нет, не у телекома. Нет, не надо. Они покупают эти данные у разработчиков мобильных приложений.
Вот. Они их агрегируют, да, как бы, и получается реально очень интересно, как курочка по зернышке, но в результате получается полный трындец.
Да. Такие компании есть и в России, их много. Да.
Такие компании есть во всем мире, которые покупают просто данные геолокации, причем не в смысле, что это приложение как-то варварски должно за вами следить. Нет, это какое-то приложение, например, я не знаю, какой-нибудь
погода.
банка какого-нибудь, который, знаете, вы в какой-то момент, там, не знаю, проводите платеж, она говорит вам, посмотри в приложение твоего банка, банк в этот момент спрашивает твою геолокацию, чтобы убедиться, где ты находишься, то есть запрашивает по нужде, действительно, чтобы проверить, что ты действительно стоишь у банкомата.
У меня на телефоне 1.5-2 десятка приложений имеют доступ к геолокации. Это не только банки, это там, простите, погода, это там.
Это причем ты считаешь только те, которые у тебя постоянно.
Постоянные.
А да. Еще у тебя это, по мере использования. Иногда у тебя что-нибудь открываешь, а он просит.
Выдаёшь. Да. Еще сайт может спросить вашу геолокацию. Приложение карт постоянно спрашивает вашу геолокацию и так далее. Они эти данные используют действительно по нужде, но это не мешает им еще дополнительно зарабатывать.
Продавать.
Узнал данные о геолокации и тут же отправил их в сервис-агрегатор и заработал на этом маленькую
копеечку.
Так
это еще была утечка, насколько я понимаю, из этой компании-агрегатора.
Кажется, это была контрольная закупка, а не утечка.
Контрольная закупка у агрегатора.
Ну, компания-агрегатор ведь для чего-то эти данные собирает. В среднем она их собирает для того, чтобы продавать.
Но она продает сырые данные, или она все-таки продает какую-то аналитику поверх них?
Бывает всякое. Я видел в том числе дампы от агрегаторов, которые продавал прямо сырые, и это было несложно. Такие компании тоже есть. В среднем они, конечно, продают услугу скорее, чем сырые данные. В данном случае журналистам интереснее было получить сырые данные. Я не знаю, возможно, это была утечка. Они про это же ничего не говорят. Я слышал историю про утечку, но судя по формату и судя по тому, как описывают ребята из New York Times, это больше похоже на контрольную закупку, тем более, что купить 12 миллионов потребителей, это не так дорого, как кажется.
50, мне кажется, нет?
50 миллиардов точек, 12 миллионов, да. по-моему, такая цифра была.
Да, 12 миллионов американцев и более 50 миллиардов location pings, имеется в виду.
Здесь интересно, что вот эти location pings, не очень понятно, что имеется в виду. Скорее всего, это просто точки присутствия какие-то, где запрашивалось. Понятно, что проследив, в каких местах человек пользуется, человек сдает свою геолокацию, можно представить себе его маршрут дневной по городу, там, или где он чаще всего находится, и всякие
там
такие штуки.
Там интересно, как человека можно деанонимизировать, у них же это тоже получилось, потому что некоторые пинги были в местах проживания конкретных людей. Они там приводили, например, Тайгер Вудс, Арнольд Шварценеггер.
Но это не обязательно означает, что это непосредственно Шварценеггер.
Но
да.
Это, ну, скажем так, если человек регулярно там бывает, это либо он, либо члены его семьи. Как бы членов семьи у человека ограниченное количество, и сопоставив это с другими профилями, да, то есть, понимаешь, если вместе с этой точкой какой-нибудь школы используется, то вряд ли это сам Шварценеггер, скорее всего, его ребенок и так далее. Ну, то есть, скажем так, от этого до полной деанонимизации человека один шаг совсем. Там не так много надо усилий приложить, чтобы человека дальше...
Все так. И на самом деле нужно понимать, что есть еще и простые способы для деанонимизации тебя, потому что, да, безусловно, количество людей, которые находятся в доме Шварценеггера, довольно велико. Но какая часть из них ходила в Сенат там, или в тот конкретный день?
Часто и все время там бывает, это не так велико. То есть какой-то гость, который пришел и ушел, таких-то, наверное, много. Но тот, который там проводит там, значимое количество ночей в году, то
смотрите,
таких
очень немного. Смотрите, это одна сторона, которая называется деанонимизация. Да? Вторая сторона – это установление социальных связей. Потому что люди, которые часто присутствуют в одном и том же месте, как-то связаны друг с другом. И это довольно легко установить. Можно попробовать по этому же графу придумать бесконечное количество разных применений, но суть остается одной и той же. Конечно же, благодаря только данным локации, геолокации, довольно легко злоумышленнику тебя деанонимизировать, получить максимум данных о тебе. И это бесконечно приятный источник для слежки, конечно. То есть все эти все фантастические фильмы, в которых присутствует такая профессия, как частный сыщик.
Вот я как раз хотел про частных детективов сказать, это очень для них прям Клондайк и Эльдорадо.
Да, это теперь это люди, которые просто сидят дома и копаются в данных. Это очень интересное время, мне кажется. Очень интересное.
New York Times назвал это прекрасным словом Zero Privacy.
Мы часто здесь об этом говорим, но мне кажется, что не надо уже этого пугаться, нужно привыкнуть к мысли, что да,
надо
за вами
следят. Это надо принять.
Да, ну, да, за вами следят. Да, за вами следят.
Причем не только спецслужбы, но теперь любой, в принципе, может это делать. И данные для этого он может брать из огромного количества источников.
Да. Ну, вот. Я бы здесь сказал, что единственное, что вы можете сделать, это защититься хотя бы от дураков. И для этого есть масса разных способов. Ну, например, я знаю людей, которые ходят каждый день с разным телефоном. У него 4-5 разных телефонов, и он их регулярно или нерегулярно меняет. Это,
смысл?
В принципе,
смысл.
Ну, то есть разных
сим-карты.
Нет, а так там же нет привязки к сим-карте в этих данных.
Там, ребят, есть привязка к девайсу.
Там есть привязка к устройству. Понятно. Приложение не может получить твой номер телефона. Оно не знает ничего про тебя, кроме идентификатора девайса.
Кроме имей,
да. Да. Даже имей не может получить. Это просто абстрактный идентификатор
просто,
устройства. Да.
Просто
ну вот. И это позволяет людям надеяться на то, что как минимум проследить за ними будет сложнее во много раз, чем за обычным человеком.
Ну, колонки, как известно, умные, следят дома за тобой.
Знаешь, в Яндексе есть внутренняя анонимная, кроме того, что в Яндексе есть внутренняя социальная сеть, у нас есть еще анонимная социальная сеть для сотрудников.
Так.
И в ней недавно поднимали очень важный вопрос, как бы там другие Аркадии, мы все там друг друга называем Аркадий, это очень приятно, другие Аркадии поднимали важный вопрос. Слушайте, а вам не надоело, что каждый раз, когда кто-то вспоминает про колонку, каждый раз раздается шутка про товарища майора?
Так.
Мне не надоело, мне по-прежнему эта шутка кажется смешной, тем более, что я уверен, что не надо так плохо думать о майорах, там в лучшем случае лейтенант сидит, потому что колонок очень много. И, безусловно, все колонки так или иначе вас слушают. И я знаю как минимум 2 нынешних ведомства, которые в этом году отдельно меня предупредили. Мы в какой-то, по-моему, в прошлом году, знаешь, такое бывает, подарки рассылаем.
Ага.
И, по-моему, рассылали кому-то из людей, которые с нами работали, маленькие колонки. Часть из них вернулась обратно, и на этот год меня как минимум 2 человека уже предупредили, что нам сказали, что умные колонки домой покупать нельзя, причем ни от какого производителя. Это люди из государства, они, безусловно, наделены определенной паранойей. Но,
информированность.
Давай, хорошо, давай заменим слово паранойя на информированность.
Так.
Но, безусловно, люди, которые супер озабочены privacy, они, конечно же, не покупают себе колонки. И, в принципе, я их понимаю. Ты же это всегда... Privacy – это штука, которая лежит на противоположной стороне весов от слова «удобство».
Угу.
Чем удобнее ты живешь, тем больше за тобой следят.
Ну, да, это примерно как разблокировать лицом свой телефон. Да? Такой же
Zero
Privacy.
Все так.
Я почему о колонках вспомнил? Потому что тут отличная новость была о том, что, оказывается, не так взлетели продажи с голосовых помощников, как об этом расписывали аналитики, в том числе присутствующий здесь Григорий
Павлов. Смотрите, что мы в данном случае имели в виду? Не продажи устройств, продажи через устройство.
Skills.
Алиса-то до сих пор ни черта не продает.
Про
Алису. В данном случае, если я правильно помню, речь в этом исследовании, это, кстати, стороннее исследование, а не самого Амазона, идет о приблизительной оценке, какое количество товаров покупается через Алексу.
Да, именно так.
Но они это могут оценить-то на самом деле довольно точно, потому что
каким
у них
образом?
Есть skills revenue sharing. Они как Apple.
По-русски говори.
Получают процент от продаж.
Так, подождите. У меня такое ощущение, что мы сейчас с вами говорим о разных статьях. Так. Расскажите кто-нибудь о той статье, про которую вы говорите.
Ну что, через колонки мало покупают. Они хотели...
Нет, я понял. Ты неправильно читаешь эту статью.
Почему?
Мало приложений покупают через Алексу. Alexa Skill Revenue.
А, да. В этом смысле.
Да, это не товар.
Не товар. Товаров, кстати...
Как App Store, только встроенный в голосовой помощник. Я именно так и
помню. Да. Саша просто подумал, что здесь имелось в виду покупка товаров через Алекс. Тут есть важный момент, что вообще Саша прав, и судя по всему, в этом году количество продаж товаров через Алексу тоже уменьшилось. В смысле, тоже оно не стало бурно расти.
У нас полминутки.
Да, но тем не менее, действительно, количество скиллов, количество этих навыков для Алексы, для колонки от Амазона, покупают их очень мало, и там какие-то смешные цифры. Речь идет о первых миллионах долларов, полученных через это все. То есть у Амазона App Store для колонок не полетел. А у Apple, напомню, это прям существенный источник их дохода теперь.
Но там же насколько не полетело? Они два года подряд ожидают 5 миллионов долларов, а в первый раз они в 10 раз промахнулись.
Уймитесь, мужчины, уймитесь.
А можно нам еще на один час продлить?
Заканчивается передача. Продлевать будем. Да. На следующей неделе встретимся. Может, не в том же составе, но тем не менее. Сегодня с вами были Сергей Оселедько из Нота Медиа, Григорий Букунов из Яндекса, я Александр Флющев с Эхо Москвы. Всем счастливо, пока.
Пока.
Это была программа «Точка».